Так уж получается, но события прошлого мы не запоминаем целиком. Память сохраняет лишь самые яркие моменты, и это значит, что безвозвратно уходят, исчезают и те части нашей жизни, в которых порой и кроется цельная картина окружающей действительности. Именно так произошло и с нашим героем, человеком, которого, с одной стороны, знает весь русский мир, и в то же время никто из нас, за редким исключением, не сможет ничего рассказать о нем. Встречайте, составитель знаменитого толкового словаря и сборника пословиц и поговорок. Что же мы можем вот так сходу вспомнить о нем, кроме его известного словаря? Да, это досадное упущение, потому что за словарем стоит невероятная жизнь моряка и доктора, писателя и лексикографа. Да, вы не ослышались. Это все один человек – Владимир Иванович Даль. И вот о нем и будет мой новый эпизод. Здравствуйте! Вы на подкасте «Прочитай», и меня зовут Аперин Сергей. Я много читаю и готов рассказать вам о самых интересных и по-настоящему увлекательных событиях, людях и фактах, которые происходили в контексте нашей с вами истории. Имя Владимира Даля осталось в истории русской словесности в первую очередь как лексикографа и собирателя. Хотя мало кто помнит сегодня, что полное собрание его сочинений, изданное в 1897-1898 годах, включает в себя 10 томов. Это 145 повестей и рассказов, сборники «Солдатские досуги» и «Матросские досуги», статьи, очерки, рассказы для детей, а еще стихи и пьесы. Около 1000 сказок Даль передал Афанасьеву для знаменитых народных русских сказок. А еще он записывал народные песни. Владимир Иванович, датчанин по происхождению, знал немецкий, французский, английский, украинский, белорусский, польский. Читал и писал на латыни, изучал болгарские и сербские языки. Мог говорить на татарском, башкирском и казахском. Сегодня его бы назвали уникумом. Но современники знали его под псевдонимом «Казак Луганский». А все потому, что именно в поселке Луганский завод, сегодня это город Луганск, 22 ноября в семье заводского врача Иоганна Христиана Ивана Матвеевича Даля родился мальчик, которого и назвали Владимиром. Семья была необычной. В автобиографии Владимир Иванович пишет, что отца вызвали в Россию по окончании 2 или 3 факультетов в Германии за ученость и знание языков и предложили должность придворного библиотекаря. После нескольких лет в библиотеке Даль отец снова отправился в Германию на учебу и возвратился в Петербург уже врачом. Существует версия, известная нам в пересказе дочери Владимира Ивановича, что Иоганн посватался к девушке, а ее родители поставили условием получить медицинское образование. Правда, кажется, что дело не только в романтике. В России в то время была острая нехватка врачей, поэтому это было просто практическое решение. Мать Даля, Мария, получила хорошее образование. Говорила на 5 языках, детей учила всему сама, только математику и рисование вели приглашенные педагоги. А еще давала уроки. Сегодня бы мы сказали, что она занималась репетиторством. Мария Даль любила музыку, хорошо пела и играла на фортепиано. Дали часто переезжали. Отец работал врачом в Гатчинской волости, в Петрозаводске, в Луганском заводе в Николаеве. В 1799 году в правлении Луганского сталелитейного завода по прошению врача Ивана Матвеевича Даля приняла его навечно вместе с семьей в русское подданство. Так вышло, что Владимир Иванович не знал датского, дома говорили по-русски, много занимались рукоделием и старались много делать сами. Остались слова Владимира Ивановича о матери, которая учила детей, что не бывает бесполезных знаний и умений, и многое в жизни может пригодиться. Отца Владимир Иванович называет честным и строгим человеком. В 13 лет братьев Владимира и Левадали отдали в морской кадетский корпус в Петербурге. Одновременно с ними в корпусе учились будущий адмирал Павел Нахимов, будущий декабрист Дмитрий Завалишин. Кадетскую учебу Даль ненавидел. Писал, что замертво убил время до 1819 года и запомнил одни лишь розги. Хотя самого Владимира не пороли. Он был мальчиком послушным и смирным. Когда Ли Ивановича в мундир нарядили, к тесаку прицепили, барабаном будили, толокном кормили, книг накупили, тетради нашили, ничему не учили, да по субботам били. Вышел молодец на свой образец. Вот где говорит, в молодые лета дали и палеты. Поглядел кругом упрямо, да и пошел прямо. «Иду я пойду, куда-нибудь да дойду», писал он позже в своих воспоминаниях. Учился Владимир Иванович неплохо. По успеваемости был 12-м из 83 гардемаринов. В 1817 году он был отобран для учебного плавания на бриге «Феникс» по Европе. Капитаном его был поэт князь Сергей Александрович Ширинский-Шахматов. С первых дней плавания выяснилось, что Даль не переносит море и качки. Теоретически он был образованным моряком, но практика показала, это не его путь. Но оказалось, что с морской службой его судьба будет связана еще долгие 8 лет. В 1819 году Даль выпустился из корпуса в чине мичмана и был приписан к Черноморскому флоту. Судьба сделала очередной зигзаг и снова отправила его с севера на юг пересекать Россию. Существует легенда, что именно с 1819 года начинается история толкового словаря. Причем так. Представьте себе путь, который надо было проделать через половину России молодому мичману Владимиру Далю в 1819 году. Смена экипажей, длинные перегоны на лошадях, ямщики, станции, ночевки на постоялых дворах. Любознательный мичман слышит, как говорят вокруг него. Хозяева трактиров, ямщики, постояльцы, случайные попутчики. Используют региональные слова, употребляют привычные слова с необычными значениями. Человеку с чутким и внимательным к языку ухом все это должно было казаться очень любопытным. Якобы услышав от ямщика на станции Зимогорский ям у Новгорода непонятное «замолаживает», позже оказалось, что он имел в виду «небо затягивает тучами». Даль и решил записать незнакомое слово в свою книжечку. Тогда он еще не знал, что книжечек впереди множество, а из них вскоре вырастет огромный толковый словарь. В Николаеве Даль прослужил мичманом почти 6 лет. В конце концов попал под суд. Был заподозрен в написании стихотворного пасквиля на главного командира Черноморского флота. Его высмеивали за отчаянную влюбленность в молодую чаровницу. Доподлинно мы не знаем, был ли Даль автором пародийных куплетов. Нам кажется, это и не важно. По первоначальному приговору суда его должны были сослать матросом на 6 месяцев в Кронштадт. Но дело кончилось тем, что 1 января 1826 года Даль оставил морскую службу. Он снова отправился на север, в Дерб, сегодня это Тарту. И знаете зачем? Чтобы начать учиться медицине. Русская литература богата на писателей-медиков. Вересаев, Булгаков, Чехов. Но кажется, что Даль был первым. Оставив флотскую службу, он решил не просто уйти с флота, а выучиться медицинскому искусству и одновременно с этим больше писать. Уже в 1827 году были впервые опубликованы его неудачные стихи, а в 1830-м вышла повесть «Цыганка». Но до выхода сказок в 1932 году Владимир Даль оставался публике неизвестен. Посещал учебу в Дербском университете, где свел знакомство с Николаем Пироговым. А благодаря перебравшейся из Николаева в Дерб матери, с Василием Жуковским, Языковым, Войковым, часто бывавшим в Дербе. Учился Даль хорошо. Быстро прослыл хорошим оператором, талантливым хирургом и внимательным диагностом. Когда началась русско-турецкая война, Даль досрочно защитил диссертацию и выпустился в действующую армию лекарем. Поразительно, какие события оказываются судьбоносными для будущих свершений. Именно в Балканском походе, окруженный солдатами со всех сторон России, доктор Даль сумел собрать больше всего слов для своего словаря. В походе 1830 года войскам предстояло переправиться через Вислу. Инженера в корпусе не оказалось. Вот тогда-то и помог доктор Даль. Употребив бочки, плоты, лодки и паромы, навел необыкновенный мост. Забавно, что этот мост и составил первую славу Далю. В 1833 году в Петербурге вышла его книжка «Описание моста, наведенного на реке Висле для перехода отряда генерал-лейтенанта Ридигера». Книгу перевели на французский, а Даля наградили Владимирским крестом. В 1832 году Даль под псевдонимом «Казак Луганский» издал русские сказки «Пяток первый». Цензура увидела в сказках жалобы на тяжелое положение крестьянина и солдата, а автор оказался в третьем отделении. Правда, всего на день. Уже вечером его отпустили. Говорят, что на выручку пришел мост. Император запомнил доктора, переведшего армию через Вислу. В том же 1832 году Даль наконец знакомится с Пушкиным. Взял с собой русские сказки и пошел представляться. Пушкин сказал что-то доброжелательное, но Даль запомнил. В том же памятном 1832 Даль женился. Его женой стала Юлия Андрея из лифлянских дворян. В этом браке у Владимира Ивановича родилось двое детей, сын Лев и дочь Юлия. Женился и уже через месяц отправился с женой к новому месту службы. Он переехал в Оренбург, став чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Оренбургского края Перовском. У Дали был легкий характер. Он был привязан к своему начальнику и благодарен ему. А еще очень добросовестен и исполнителен. В 1833 году сюда добрался Пушкин, собирающий материал к роману про Пугачева. Объезжать станции Александр Сергеевич взялся вместе с Владимиром Ивановичем. По пути они говорили о многом, рассказывали сказки, и когда у Пушкина вышла сказка о рыбаке и рыбке, он прислал ее Владимиру Ивановичу с надписью «Сказочнику от сказочника». Воспоминания о третьей встрече Дали с Пушкиным самое что ни на есть печальное. Статью «Смерть Александра Сергеевича Пушкина» Даль начинает с того, как мгновенно примчался к нему домой после известия о смертельной ране. Он был в тот момент в Петербурге. Спасский и Арент, знаменитые врачи, уже осмотрели больного и признали безнадежным. дальше постарался утешить и подбодрить его. Он оставался с Пушкиным до самого конца. Пушкин заметил, что я стал добрее. Взял меня за руку и сказал: «Даль, скажи мне правду. Скоро ли я умру?» «Мы за тебя надеемся еще. Право, надеемся». Он пожал мне руку и сказал: «Ну, спасибо». Пушкин перешел с Далем на «ты», держал его за руку. Александр Иванович Тургенев записал: «Друг его и доктор Даль облегчал последние минуты его». На память о Пушкине достались Далю перстень, который поэт называл талисманом, и простреленный черный сюртук с небольшой дырочкой. В 1838-м не стало и жены Владимира Ивановича. Юлия умерла от неизвестной причины. Подозревали родовую горячку. Он остался в Оренбурге вдовцом с двумя детьми. Купил избу, завел мастерскую со столярным станком, много работал на нем, чтобы быть здоровее. А еще писал, служил и продолжал собирать словарь, про который иногда говорил, что это роман, который он никогда не написал. А еще он увлекался естественной историей и многое сделал для описания природы Южного Урала. В 1838-м он был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению естественных наук и даже написал учебники по зоологии и ботанике. И в это же время его переводят в Петербург. В Петербурге Владимир Иванович женится второй раз. На Екатерине Соколовой, дочери пациента, которого он вылечил, Льва Васильевича Соколова, героя Бородина. 20-летняя Екатерина Львовна влюбилась в Даля сразу, а он долго не мог решиться на брак. Он был старше невесты на 18 лет, но детям была нужна мать. Правда, стать матерью детям от первого брака Екатерина Львовна так и не смогла. Она довольно холодно держалась с пасынком и падчерицей, жаловалась на здоровье и могла днями не выходить из комнаты. В этом браке у Дали родились еще 3 дочери. Но его семейную жизнь нельзя назвать счастливой. В 1841 году Даль стал статским советником, чиновником особых поручений при министерстве. У него были чины, ордена, а в столице о нем говорили: несносно честный и правдивый. В Министерстве внутренних дел Даль составлял уставы, отчеты, рапорты, доклады и записки для комитета министров и царя. В то время он считался правой рукой министра, а в 1849 году стал секретарем при Министерстве уделов. При всей занятости министерскими делами он продолжал заниматься литературой и наукой. Так в 1945-м стал одним из учредителей Русского географического общества, а в 1946-м вышли его повести, сказки и рассказы казака Луганского. О нем все больше начинают говорить как о знатоке русской речи. Например, о его умении с одного слова определять, откуда родом говоривший. Правда, заниматься словарем Далю особенно некогда. Слишком много министерской службы. В своих дневниках он писал: «Жизнь моя однообразна, томительна и скучна. Я бы желал жить подальше отсюда, на Волге, на Украине или хотя бы в Москве. Вы живете для себя, у вас есть день, есть ночь, есть, наконец, счет дням и времени года. У нас нет ничего этого. У нас есть только часы, время идти на службу, время обеда, время сна». В 1849 году, устав от службы в столице, Даль перевелся в Нижний Новгород на более легкую должность секретарем Министерства уделов. И тут он стал больше заниматься словарем и пословицами. В 1853 году были готовы к изданию пословицы русского народа с более чем 30 тысячами пословиц и поговорок, сгруппированных по содержанию и смыслу. Правда, цензура сборник в печать не пропустила. Он вышел лишь через 9 лет. В 1859 году Даль вышел в отставку и окончательно переехал в Москву. В доме Владимира Ивановича на Большой Грузинской теперь находится его музей. Только ближе к концу жизни, уже в 60 лет, он сосредоточился на толковом словаре живого великорусского языка, к тому времени готовому лишь наполовину. Как пишут в книгах, Владимир Иванович привез в Москву словарь, обработанный до буквы «П». Это была огромная работа, которая тут же снискала Далю славу подвижника. Сбор, компоновку и толкование слов он делал в одиночку. С 1861 года словарь начали публиковать при помощи Общества любителей российской словесности. Владимир Иванович понимал значение этой работы и называл словарь делом жизни. В 1872 году, после похорон жены Екатерины Львовны, Даля разбил паралич. И 4 октября 1872 года его не стало. Похоронили его рядом с женой на Ваганьковском кладбище Москвы. Когда Дали спрашивали, кем он себя считает, немцем или русским, Владимир Иванович отвечал: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю, по-русски». Вот на этом моменте я и заканчиваю свой новый эпизод подкаста «Прочитай». Рассказывает, что даже перед своей кончиной он подозвал к постели дочь и попросил ее: «Запиши, пожалуйста, словечко». Какое же счастье, что Владимиру Ивановичу довелось столько поездить по русской земле, лечить, менять профессии, встречать на своем пути тысячи разных людей. Ведь живи он по-другому, могло случиться, что никакого словаря бы и не было. Сидел бы Даль в тихом кабинете и даже не подозревал бы, что вокруг плещется безбрежное море прекрасных русских слов. Подвиги бывают разные. Иногда нужно всего одно мгновение, чтобы броситься на вражеские штыки и войти в бессмертие. А иногда подвиг растягивается на целое десятилетие служения своему народу, как это и вышло у героя моего рассказа. Между первым словом «замолаживает», который записал он в свою записную книжку молодым мичманом, и четырьмя огромными томами словаря, уместилась целая жизнь великого сына России, неутомимого собирателя русских слов, талантливого и трудолюбивого человека Владимира Ивановича Даля. И еще. Он думал и жил по-русски. А говорим ли мы? Думаем ли мы? И самое главное, живем ли мы по-русски? Вот вопрос.